эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Когда Грузия, наконец, получит безвизовый режим со странами Европейского Союза? В Южной Осетии определились с датой проведения выборов президента самопровозглашенной республики. Как российские СМИ освещают политический кризис в Абхазии? Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Обсуждаем Брекзит. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. Контрразведка ФРГ обвинила Россию в пропаганде и кибератаках. ЕС выработал механизм безвизового въезда для Украины и Грузии. В Ираке от авиаударов погибли более 60 мирных жителей. Глава немецкой службы контрразведки Ганс-Георг Массен обвинил Россию в попытках дестабилизировать Германию с помощью пропагандистских кампаний и хакерских атак. Об этом сообщает Associated Press. По словам Массена, появляется все больше доказательств попыток повлиять на парламентские выборы в Германии в 2017 году. Спецслужбы опасаются, что Россия может усилить пропаганду, в том числе посредством распространения ложных новостей в социальных сетях. В контрразведке также отметили усилившийся рост кибершпионажа в отношении немецких политиков. В мае Массен заявлял о причастности российской разведки к кибератакам на компьютерные сети Бундестага. Во время предвыборной кампании в США Россию неоднократно обвиняли в попытках повлиять на выборный процесс. В частности, российским спецслужбам приписывали взлом почты руководства Демократической партии. В Кремле обвинения отвергали. Страны-члены Европейского Союза и Европейский парламент заключили соглашение, которое завершает спор о механизме предоставления гражданам Украины и Грузии право посещать страны ЕС без необходимости получения визы. Как заявил сегодня министр внутренних дел, председательствующий в Совете ЕС Словакии Роберт Калиняк, это соглашение является сбалансированным и чрезвычайно важно для эффективности и доверия к политике либерализации визового режима. В заявлении говорится, что страны ЕС и законодатели согласились на компромиссный текст по урегулированию механизма безвизового режима. Проект законодательства теперь будет передан в Европейский парламент на голосование в первом чтении. Перспектива облегчения поездок в Западную Европу использовалась правительствами в Киеве и Тбилиси для укрепления поддержки болезненным реформам, финансируемым ЕС. Но лидеры ЕС опасались открыть двери 45 миллионам украинцев после публичной негативной реакции на кризис с беженцами в Европе. Грузия, население которой составляет 5 миллионов человек, уже давно рассматривается как страна, готовая к либерализации визового режима. Но надежды на безвизовый режим оставались заложниками колебаний ЕС в отношении Украины, которая значительно больше и находится в состоянии военного конфликта с Россией.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ираке от авиаударов по занятому исламистами городу Эль-Кам у границы Сирии погибли более 60 мирных жителей, среди них почти 20 дети. Принадлежность самолетов, проводивших бомбардировку, пока не установлена, сообщает телеканал BBC. В результате ударов пострадали жилые дома и мечети, которые члены запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» использовали в качестве штаба. Как передает агентство «Франс Пресс», возглавляемые Соединенными Штатами между Международной антитеррористической коалиции причастность к авианалету отвергли. Командование иракской армии произошедшее пока не прокомментировало. Если данные подтвердятся, то число погибших в городе Эль-Кайм станет самым высоким с начала военно-воздушных операций против исламистов в 2014 году. 17 октября иракские правительственные войска и курдские отряды начали наступление на Мосул, который находится под контролем запрещенного в России исламского государства с 2014 года. Им оказывает поддержку с воздуха коалиция во главе главе с Соединенными Штатами. В настоящее время город удерживает до 10 тысяч исламистов. С момента начала операции Мосул покинули более 70 тысяч жителей. Сводный отряд бойцов специального назначения из батальонов «Восток» и «Запад» отправляется в командировку в Сирию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. По его данным, спецназовцы будут выполнять функции военной полиции, охранять авиабазу «Хмеим» и действовать только на территории, контролируемой войсками Башара Асада. Газета «Известия», также ссылаясь на источник, сообщила сегодня, что отряд закончит развертывание до конца декабря. Издание уточняет, что батальоны «Восток» и «Запад» с самого своего появления в 2003 году комплектовались преимущественно военнослужащими из Чечни, отчего получили неформальное название «Чеченский спецназ». Во вторник проект «Кавказ Реалии» опубликовал любительское видео, на котором предполагаемые бойцы батальона «Восток» и «Запад» готовятся к отправке в командировку с российской базы в Анкаре. Официального подтверждения отправки этих спецподразделений в Сирии пока нет. Между тем, глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер обвинил Россию в препятствовании борьбе с запрещенной экстремистской группировкой «Исламское государство» в Сирии. По словам Янгера, Москва приравнивает всех оппонентов режима сирийского президента Башара Асада к террористам. «Действия Москвы и Дамаска могут превратить Сирию в пустыню», — заявил глава МИ-6.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам поддержал принятие так называемого механизма быстрого приостановления безвизового режима для третьих стран. За проголосовали 37 участников заседания, против 9. Решение евродепутатов открывает путь к введению безвизового режима с Грузией и Украиной. Какие процедуры осталось пройти Тбилиси, сколько еще придется ждать гражданам Грузии, пока Евросоюз окончательно распахнет для них свои двери, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия и Украина наконец-то получат безвизовый режим с Евросоюзом. Последнее политическое решение в целой цепочке сложных бюрократических процедур принято. Дело осталось за формальностями. Как объяснила «Эху Кавказа» посол Грузии в ЕС Наталья Сабанадзе, Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия должны согласовать окончательный текст поправок в соответствующие нормы.
Сейчас дело осталось лишь за формальными процедурами. Частью этих процедур было сегодняшнее голосование на заседании комитета. Уже на будущей неделе, скорее всего, в среду, пройдет пленарное заседание Европарламента. По вопросу Грузии состоится триалог, в котором будут участвовать представитель страны-председателя, то есть Словакии, докладчик от Европарламента и представитель Еврокомиссии. Они должны собраться и согласовать текст заявления. Это не составит проблем, так как все трое уже приняли решение, и это всего лишь часть формальной процедуры. Скорее всего, наш триалог состоится на следующей неделе в Страсбурге. Но сложно сказать, будет ли вынесен наш вопрос на голосование на пленарном заседании. Все зависит от технических моментов.
При этом Наталья Сабанадзе не исключает, что пусть и формальное, но окончательное решение Европарламент примет после рождественских каникул в середине января 2017 года. И уже затем, на 21-й день после официального одобрения, безвизовый режим вступит в силу. Ориентировочно во второй половине февраля. По мнению политолога Шурены Лорд-Кипанидзе, решение о предоставлении Грузии безвизового режима, безусловно, будет способствовать ослаблению в стране позиций евроскептиков, уменьшится также влияние российской пропаганды. Но вместе с тем, считает Лорд-Кипанидзе, не стоит ожидать, что открытая Европа даст Грузии серьезные козыри в диалоге с Сухуми и Цхинвали.
Не думаю, что это вызовет быстрые изменения, и большое количество жителей Абхазии или Цхинвальского региона возьмут нейтральные паспорта. Такой эффект я вижу в более долгосрочной перспективе, так как за всем этим стоит и политический контекст, и жители оккупированных территорий не так уж открыты по отношению к процессам, происходящим в Грузии.
Облегчение визового режима с ЕС в Тбилиси считают одним из факторов, которые могут быть потенциально привлекательными для жителей Абхазии и Южной Осетии. Так или иначе, результатами голосования в Комитете Европарламента в Тбилиси довольны. Но сейчас, по словам госминистра по евроинтеграции Виктора Долидзе, властям предстоит очень важный процесс. Необходимо интенсивно работать над повышением информированности граждан. Соответствующие структуры должны доходчиво объяснить, кто сможет поехать в Европу, что человек не может просто встать и поехать в ЕС на заработки и тем самым нарушить регламент. Все должны знать правила и исполнять сроки нахождения в шенгенской зоне во избежание проблем в будущем, подчеркивает Долидзе. Действительно, результаты длительной работы по облегчению визового режима могут быть в одночасье перечеркнуты. В соответствии с новыми правилами, так называемый механизм приостановки безвизового режима будет задействован безотлагательно, если существенно возрастет количество граждан третьих стран, которые незаконно остаются на территории ЕС. Возрастут необоснованные заявки на получение убежища или если страна не обеспечит возвращение своих граждан, находящихся в ЕС нелегально, а также в том случае, если граждане третьих стран создадут угрозу государственной политике или внутренней безопасности. Так что теперь Тбилиси предстоит не менее сложная работа – не допустить дискредитации страны слишком большим потоком заждавшихся безвизового режима граждан. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в городском суде Сухуми началось рассмотрение гражданского иска экс-министра внутренних дел самопровозглашенной республики Рауля Лолуа к журналисту Изиде Чаня. Поводом стал блог Чаня на нашем сайте echokavkaza.com. На судебном заседании побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Предметом раздора стала публикация на сайте «Эхо Кавказа» блога Изиды Чания «Абхазов испортил кадровый вопрос», в которой она изложила свое мнение по поводу штурма здания МВД силами оппозиции 5 июля 2016 года. Гнев экс-министра Лолуа вызвало одно предложение в публикации, в котором его имя даже не упомянуто, и говорится о том, что в составе штурмующей МВД группы были отставные министры данного ведомства. В общем, люди с определенными навыками. Кстати, высказывание о том, что в штурме МВД участвовали отставные министры, принадлежит секретарю Совета Безопасности Мухаммеду Килба, который заявил об этом на пресс-конференции для журналистов на следующий день после штурма здания МВД. 2 сентября Раулю Лолуа обратился с заявлением в МВД Республики Абхазия с требованием возбудить уголовное дело против Изиды Чаня на основании этой публикации. МВД провело проверку и возбуждение уголовного дела отказала. Этот отказ Раулю Лолуа не протестовал. Он подал гражданский иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. И сегодня судья Орхан Чедия приступил к рассмотрению дела. Орхан Чедия зачитал исковое заявление Рауля Лолуа, в котором в частности говорится следующее.
6.07.16 года в Facebook я высказал свое мнение об освещении журналистами событиям 5.07.16 года, напечатав заметку «Свобода и ложь несовместимы», в которой выразил озабоченность по поводу опасности и трагичности затяжного кризиса в нашей стране и ответственности журналистов. Эта заметка вызвала бурную дискуссию, в которой приняли участие журналисты группы «Арс Мира». Член группы «Арс Мира» журналистка Джаня вышла за рамки дискуссии узкого круга людей и представила статью «Абхазов испортил кадровый вопрос» такому средству массовой информации, как интернет-ресурс «Радио Эхо Кавказа». Чаня, имея прямой умысел на распространение среди большого количества пользователей сети интернет недостоверных сведений об отставных министрах внутренних дел и прежде всего обо мне, утверждая, что был штурм здания МВД и что штурмующие МВД группе были отставные министры, обвинив меня в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Лолуа требует признать сведения, изложенные в статье «Абхазов испортил кадровый вопрос», порочащими его честь и достоинство, и распространить на сайте «Эхо Кавказа» опровержение. Он также считает, что его честь и достоинство нанесен серьезный урон фразой Изиды Чаня в ее интервью. А Раулю Лолуа я бы посоветовала, прежде чем предъявлять кому-то претензии, проанализировать свою деятельность и в качестве силовика, и в качестве министра, и в качестве руководителя организации. И тут он также требует опровержений. И в конце всех этих требований желает получить еще и 200 тысяч компенсации за моральный вред. После того, как исковое заявление Лолуа было зачитано, журналист Изида Чаня зачитала свое возражение на него. В частности, она сказала:
в опубликованной мною статье «Абхазов испортил кадровый вопрос» я не задела честь, достоинство Лоло и вообще его не вспоминала, как бывшего сотрудника силовых ведомств и как политика. По смыслу статьи 152 с подобным иском может обратиться гражданин, в отношении которого распространены сведения, не соответствующие действительности. По смыслу же искового заявления Лоло пытается доказать, что статья «Абхазов испортил кадровый вопрос» имеет к нему непосредственное отношение. При составлении подобного иска необходимо определить, оклеветал ли ответчик истца или нет, но не определять лицо, которое может подойти под те или иные описания. Относительно компенсации морального вреда, то с данным требованием я также не согласна. Лоло не указывает, какие вредные последствия наступили для него, наступили ли они вообще и в чем они выразились. Аппетиты и самооценка у начинающего политика весьма не слабые. Лоло просит 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Из чего названа данная сумма? Какие моральные переживания испытывает Лоло при чтении опубликованной мной статьи и его иски не указано.
Изидачанья уверена, что иск Лоло подрывает основы существования СМИ и свободы слова в Абхазии, так как его податель игнорирует такое базовое для журналистов понятие, как источник информации. Статья 54 закона о СМИ прямо указывает, что журналисты и редакция не несут ответственности за сведения, поступающие из официальных источников информации, присутствующие в официальных сообщениях, выступлениях и опубликованные в информагентствах. По убеждению журналиста Изиды Чани, иск Лоло направлен не против нее как журналиста, а против основополагающих принципов журналистики. Она требует отказать истцу в удовлетворении его исковых требований. Адвокат Лоло Фрида Ласба и его представитель Лана Цаава попросили текст возражения, зачитанный Изидой Чани. Чтобы изучить его, судья объявил перерыв до понедельника специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии определились с датой проведения выборов президента самопровозглашенной республики. Голосование состоится 9 апреля 2017 года. Точку в этом вопросе поставил парламент. Депутаты единогласно одобрили поправки в конституционный закон о выборах, уточнив спорные положения. Жанна Тарханова с подробностями.
Выборы президента Южной Осетии будут проводиться во второе воскресенье месяца, в котором 5 лет назад был избран действующий президент. Леонид Тибилов был избран во втором туре в апреле 2012 года, поэтому в 2017 году голосование состоится 9 апреля. Рассказывает председатель парламентского комитета по закону, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочеева.
Действующий президент, вообще президент должен быть на посту 5 лет не менее, ну и не более, конечно же, до 5 лет. Эти 5 лет носят универсальный такой абсолютный характер, но вместе с тем, 9 дней они не придутся. Но, естественно, аналогия российского законодательства всегда приходит на помощь, и нам часто говорили о том, что, наверное, правильнее было бы ориентироваться на ту формулировку, которая есть в законе Российской Федерации. На второе воскресенье месяца назначаются выборы, в которых 5 лет тому назад, в Российской Федерации 6 лет тому назад, когда был избран президент. Очень наше получается, что выборы должны быть по законодательству назначены на 9 апреля.
В течение 5 рабочих дней парламент направит документы с изменениями в закон о выборах президента Южной Осетии главе государства. Леонид Тибилов должен их подписать в течение 10 дней. Начало предвыборной кампании будет объявлено не ранее, чем за 90 дней и не позднее 70 дней до дня выборов. Предположительно, парламент даст старт предвыборной кампании в середине января 2017 года. За президентский пост готовы побороться 2 главных югоостинских политика – президент Леонид Тибилов и председатель парламента Анатолий Бибилов. По мнению югоостинского эксперта Роланда Кельхсаева, предвыборная кампания пройдет в острой конкурентной борьбе.
два кандидата, которые будут баллотироваться, это действующий президент и его оппонент, спикер парламента Анатолий Педилов. И вполне возможно, что будет также баллотироваться и экс-президент Эдуард Кукуйте, но я могу сказать, что это под большим вопросом. Я думаю, что в принципе попытаться зарегистрироваться в Эдуарда Кукуйте, он предпринял эту попытку, потому что для него важно в какой-то мере обозначить свое присутствие в югошнийской политике. Скорее всего, он попытается, конечно же, и двинуться. Экс-президентом может оказать ведущую услугу тому кандидату, которого он придет поддержать.
По мнению моих собеседников, в президентскую гонку включатся и некоторые юго-осетинские политики, уже принимавшие участие в выборах 2011 года. Есть и новая фигура, не имеющая опыта политической деятельности. По информации моих источников, это пока еще действующий сотрудник юго-осетинского КГБ, который в случае регистрации ЦИКом попытается привлечь протестный электорат. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
И мы продолжаем юго-осетинскую тему в нашей рубрике «Голоса с жителями Цхинвали». Беседовал наш корреспондент Зарина Санакоева.
Вы вспоминаете в эти дни о событиях пятилетней давности?
Ну, честно говоря, меня не было в те дни. Я отсутствовала, потому что училась несколько лет вне республики, но активно следила за событиями. Честно говоря, конечно, такие события не радуют, так как люди, очень много наших горожан настроились друг против друга из-за политических взглядов, что не может не огорчать, потому что нас и так мало, а тут еще и сплоченности в народе не было. Вот. Ну и, конечно, не хотелось бы, чтобы опять повторялись такие события, где, в принципе, было и физические рукоприкладства, и вообще и моральные оскорбления друг друга. Я думаю, что нас не так много, чтобы такие вещи вытворять. Было бы наоборот лучше, если бы народ сплотился и показал в грядущих выборах лучшую свою сторону.
Да, каждый год. Да. На площади я точно не стояла, стоять не буду, не знаю.
Ну, а вы как считаете, был какой-то итог у тех событий или нет?
Результат налицо. Нет. Это в 2017 году, мне кажется, будет. Просто так власть никто не отдаст. Мне так кажется. Как и тогда. Не хотели отдавать. Ну, там хоть два срока он был, ему зеваться больше некуда было. Джабеевичу. А сейчас я не знаю. По-моему, он не отдаст. Мне так кажется, не знаю. Это сугубо мое мнение.
Мне кажется, такое больше не повторится. Это были и правда черные времена, и люди извлекли урок из этого. Мы увидели, что от народа ничего не зависит. Я говорю «мы», хотя сама и не стояла на площади и не голосовала за Аллу Джиоеву. Но мы – это народ. Несмотря на то, что народ был разделен, люди встали друг против друга, эти жертвы не принесли результат. Так что я считаю, такое больше не повторится. Будет по-другому.
В эти дни вы вспоминали о событиях пятилетней давности, которые происходили в нашем городе на площади?
Если честно, нет, я как-то немножко далека от политики.
Ага. А вы помните их?
Я помню, да, противостояние гражданское.
Как вы считаете, может это повториться или не?
Возможно, это зависит от того, как стороны в выборах себя покажут. Тогда тоже это было удивительно, что такое могло произойти, то есть уже человек ничему не удивляется.
Конечно, помню. Нет, по-моему, люди уже на это не пойдут. Они уже, по-моему, более умные стали, что повторять те же ошибки из-за кого-то мерзнут на улице. Это я даже не знаю. Ну, я буду голосовать за Бибилова. Я не знаю почему. Ну, не знаю я, как не знаю. Ну, многие будут голосовать за Кукуева, но я лично буду голосовать за Бибилова.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа» из Цхинвали.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Очередное обострение общественно-политической ситуации в Абхазии вызвало новый поток соответствующих публикаций в российских средствах массовой информации. И, как и раньше, в них не обходится без приблизительности и откровенных ляпов. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария анализирует некоторые из этих публикаций.
Нынешним летом не раз высмеивал на «Эхе Кавказа» суждения некоторых российских экспертов, таких как директор Института Евразэс Владимир Лепехин, самоуверенно и безапелляционно кинувшихся комментировать обострение политической борьбы в Абхазии тех дней. Сейчас в Абхазии очередное обострение общественно-политической ситуации, на сей раз осенне-зимнее, и моментально активизировались российские авторы, которые не устают дуть в ту же самую дуду о западном следе. Многие в Абхазии обратили на это внимание. Вот что пишет абхазский блогер Ахрас Мыр. Начиная с 1 декабря, то есть сразу после съезда абхазской оппозиции, на российских пропагандистских ресурсах стали публиковать материалы с названиями «Кто в Абхазии правит балом?», автор Георгий Туманов, «Абхазская оппозиция планирует дестабилизировать обстановку в республике», автор некто Александр Хагуш, «Абхазия на грани раскола», автор Филипп Сергеев. Материалы данных ресурсов объединяет одна, вызвавшая недоумение у абхазских граждан своей бессодержательной хамской оскорбительностью, нехитрая мысль – сводящиеся к формуле «оппозиция в Абхазии планирует дестабилизацию при поддержке иностранных НПО». Такой тренд наметился отнюдь не вчера. Так, увязку абхазской гражданской и политической активности с непременным влиянием на них Запада в разное время можно встретить в материале Максима Макарычева в российской газете и Владимира Лепехина, чей материал «Гуманитарная интервенция опаснее, чем вооруженное нападение» появился на сайте «Спутник Абхазия» неожиданно даже для самих сотрудников абхазской редакции портала. Конец цитаты. Совершенно согласен с блогером и скажу больше. Подобные идеи развивались и не раз приезжавшими в Сухум накануне 27 мая 2014 года российскими политологами Амелиной и другими. То есть те усматривали связь между тлетворным Западом и тогдашней абхазской оппозицией, которая ныне стала властью. Прикольно, да? Кто на чем, а и рожка на своей гармошке. И примечательно, что несуразные изыски этих ерошек вызывают недоумение и неприятие не только у оппозиционно и нейтрально настроенных представителей абхазского общества, но и у власти ее сторонников, которым такие защитнички оказывают медвежью услугу. Вот и во вчерашнем выступлении президента Абхазии Рауля Хаджимба в Общественной палате республики эта отрицательная реакция на наезды на абхазские НПО явственно прозвучала. Позавчера Союз армян Абхазии выступил с заявлением, в котором назвал откровенной клеветой опубликованное накануне на ряде информационных ресурсов обращение председателя Джавахской диаспоры России Агаси Арабяна о том, якобы, что абхазская оппозиция финансируется британскими спецслужбами через НПО, такие как «Ресурсы примирения» и «Центр гуманитарных программ». Конец цитаты. Абхазские интернет-пользователи уже начали высмеивать утверждения Арабяна в текстах, где рисуются картины раздачи абхазскими НПО фунтов стерлингов лидерам оппозиции. Никто не будет спорить с тем, что противоборствующие политические команды в Абхазии ищут поддержки вовне. Но этот поиск локализуется разными группами влияния в Москве. Иного не дано. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Европарламент может провести голосование по вопросу визовой либерализации для граждан Грузии уже на следующей неделе, заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, приветствуя соглашение о механизме приостановки. «Призываю Совет ЕС и Европарламент принять решение как можно быстрее», написал Хан на своей странице в социальной сети Twitter, информируют грузинские СМИ. В свою очередь посол Грузии в ЕС Екатерина Сабанадзе пояснила, что послы стран ЕС согласовали компромиссный вариант с Европарламентом, который далее должен будет проголосовать за него. Однако дату окончательного принятия решения она не назвала. Совет Евросоюза и Европарламент договорились о механизме временной приостановки безвизового режима для Грузии и Украины, что является обязательным условием для отмены виз. Обеспеченные граждане Грузии не смогут пользоваться государственной страховкой. Об этом заявил глава парламентского комитета по здравоохранению Акаки Заидзе в эфире телекомпании «Первили». С 2017 года пакеты государственного страхования будут разделены согласно доходам граждан, заявил Заидзе, передает «Новости Грузия». По его словам, население с низким доходом, в том числе и нуждающиеся, получат расширенный пакет страхования. Население со средним доходом получит только минимальный пакет госстрахования и должно будет покупать остальные услуги в частной страховой компании. И, наконец, обеспеченные граждане смогут получать бесплатную государственную страховку только в случае катастрофы. Заидзе сообщил, что пока Комитет здравоохранения не установил, как именно будет определяться категория граждан, которые лишатся государственной страховки. Депутат также отметил, что парламент Грузии рассматривает вопрос объявления налоговых льгот для тех работодателей, которые будут оплачивать страховку своим сотрудникам. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия одобрил поправки в конституционный закон о выборах президента. Депутаты законодательного органа одобрили поправки единогласно. Теперь пункт, касающийся даты выборов, звучит так. Выборы президента проводятся во второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы и в котором 5 лет назад был избран действующий президент. Действующий глава республики был избран во втором туре в апреле 2012 года. Второе воскресенье апреля 2017-го, на которое запланированы очередные выборы, приходится на 9 апреля. Спикер парламента Анатолий Бибилов в прошлом месяце внес законопроект о поправках в конституционный закон о выборах президента, который направлен на уточнение сроков их проведения.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня грузинское отделение Transparency International представило доклад о состоянии фармацевтического рынка Грузии за прошедшие 4 года. Основной проблемой остается фактическое отсутствие государственного контроля качества медикаментов. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
По словам автора проекта Нуци Тухадзе, как и прежде, 70% фармацевтического рынка монополизировано несколькими фирмами. В то же время, по словам докладчика, государство до сих пор не изыскало средств по действенному контролю над качеством фармацевтической продукции.
На рынок в настоящее время допущено около 11 тысяч медикаментов, из них приблизительно 12% приходится на местное производство. Качество медикаментов остается одной из самых болезненных тем, так как, несмотря на неоднократные обещания властей, до сих пор нет действенного контроля. В стране до сих пор не внедрен международный стандарт качества GMP, который посредством международной инспекции позволяет контролировать качество продукции. Несмотря на обещание правительства внедрить эту норму в нынешнем году, ее осуществление вновь отложено на 2018 год. Причем во второй раз, и нет уверенности в том, что проблема не будет откладываться и в дальнейшем.
Согласно исследованию Transparency International, в 2014 году общий оборот фармацевтического рынка достиг 2 миллиардов лари, а общая прибыль в этой сфере превысила 190 миллионов лари. Формально контроль за качеством продукции возложен на Агентство контроля медицинской деятельности, однако из-за скудного финансирования оно не в состоянии осуществлять действенного надзора. Специалисты согласны с доводами авторов проекта. По словам эксперта в области медицины Серго Чехладзе, власти заняли выжидательную позицию, так как механизмы контроля могут повысить стоимость медикаментов.
Международные стандарты качества могут упорядочить контроль качества, однако власти замалчивают тему, так как в этом случае цены на лекарства возрастут. Однако властям придется пойти на этот шаг, если они желают покончить с бесконтрольностью на рынке. Кроме вышеупомянутого агентства, существует ведомство по контролю качества лекарств, однако и тут процесс фактически пущен на самотек. Остается уповать на добропорядочность компаний. Однако, как показали последние события, большинство лекарств не обладают лечебным эффектом, по сути являясь пустышками. При таком раскладе в погоне за сверхприбылью компании спокойно извлекают средства из карманов граждан, пользуясь фактически монопольным положением на рынке.
Заявил эксперт. Еще одной актуальной темой, поднятой в ходе презентации, является навязывание пациента в ходе лечения неоправданно большого количества медикаментозных средств, что зачастую отрицательно сказывается на здоровье граждан. По словам Серго Чехладзе, данная проблема тесно увязана с порочной практикой, существующей на рынке.
Фармацевтические компании, которым принадлежат сети аптек и которые в большинстве обладают сетью клиник, в буквальном смысле навязывают пациентам свои медикаменты. Также распространенной практикой является бесконтрольность со стороны аптек, которые, ссылаясь на отсутствие того или иного препарата в сети, запутывают покупателей, настойчиво навязывая дорогие аналоги сомнительного качества.
Убежден Серго Чехладзе. В этой ситуации, по словам авторов исследования Transparency International, свое слово должно сказать агентство по конкуренции, в обязанности которого входит контроль по недопущению монополизации рынка. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Член общественной палаты Сократ Джинджолия поделился своими воспоминаниями в биографическом салоне о международных встречах и дипломатической работе в военный период, когда он был первым заместителем председателя Верховного Совета Абхазии. Об этом сообщает агентство Аяшара. На встрече была поднята тема беженцев. Вот что он сказал. «Мы подписали четырехстороннее соглашение о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц в 1994 году. Этот документ готовился несколько месяцев. Он был принят в паре с другим документом о политическом урегулировании. Причем документ о политическом урегулировании должен был идти впереди, а документ о беженцах должен был идти приложением». Куда возвращаются беженцы? В какую страну? Ушли из автономной Абхазии, а возвращаются уже в другую страну. А захотят ли они добровольно вернуться в другую страну? Это очень сложный вопрос. Поэтому в дополнение уже в Женеве подписали пункт к этому четырехстороннему соглашению, что возвращающимся в Абхазию беженцам будет доноситься, что они возвращающиеся в Абхазию не в Грузию и должны будут выполнять законы, действующие там. И на первых порах по этому соглашению вернулось всего 311 человек. Мы знали, что большое количество не вернется и что Грузия остановит этот процесс, потому что им невыгодно было терять эту политическую силу, на плечах которой они хотели въехать в Абхазию. При этом он подчеркнул, что те люди, которые стремились вернуться в Абхазию и были невиновны, вернулись. И этот вопрос закрыт. Теперь это чисто политический вопрос, который они с повестки дня никогда не снимут, потому что тогда потеряют тему, сказал Сакрат Джинджолия. Абхазия Информ сообщает, что в Сухуми состоялся круглый стол на тему проблемы домашнего насилия в Абхазии и пути ее искоренения, организованной Ассоциацией женщин Абхазии в рамках кампании «16 дней против гендерного насилия». Председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба с сожалением отметила, что в Абхазии эта проблема табуирована, и о ней не принято говорить. Люди, подвергаемые насилию, предпочитают не говорить об этом, но общество не может оставаться равнодушным к этой проблеме. При этом она отметила, что проблема гендерного насилия характерна для всех стран. Нателла Акаба привела несколько недавних примеров, в том числе и тот, когда молодая женщина была убита или доведена до самоубийства родственниками. На круглом столе шла речь и об отсутствии закона о домашнем насилии. Ассоциация женщин Абхазии в свое время разработала законопроект о домашнем насилии и предложила его депутатам нынешнего созыва, но они ответили, что для Абхазии эта проблема не актуальна. О проблемах медицины в стране пишет на страницах газеты «Республика Абхазия» редактор издания Юрий Кураско. В нашем обществе почему-то считается, что если лечиться, то лучше за пределами республики. Да, многие поликлиники, больницы не оснащены соответствующей аппаратурой и медтехникой, но сегодняшнюю нашу медицину уже нельзя сравнить с медицины 50-летней давности. Парадокс в том, что когда, не доверяя нашим медикам, пациенты едут, например, в Россию, и там платят столько, сколько необходимо. Причем, что здоровье поправят на 60-100%, гарантии никто не дает. В последнее время многие больные предпочитают выезжать на лечение в Грузию. Возникают ситуации, когда начинаешь не доверять местным врачам и начинаешь сомневаться. Если заплачу, значит поправлю здоровье. Или все-таки там, за Ингуром, бесплатно и говорят, у них очень хорошо. По приезду в Республику Абхазия понимаешь, что за здоровьем надо следить постоянно, а в этом могут помочь врачи и отнюдь неплохие там, где ты живешь. Он считает, что необходимо научиться доверять отечественным медработникам. Это значит сохранить здоровье и уважение к своей стране. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Международная программа оценки образовательных достижений учащихся, ПИСА, опубликовала итоги трехлетнего исследования, в котором оценивался уровень способности 15-летних школьников из 72 стран мира. Грузия в этом рейтинге оказалась на одном из последних мест. Однако в исследовании отмечается, что, несмотря на столь низкие показатели, грузинское образование развивается намного быстрее, чем во многих других более развитых странах. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Свое исследование международная программа оценки учеников проводила по трем направлениям. Изучала успехи 15-летних учеников в естественных науках, чтении и математике. В итоге ПИЗа оценила способности более 6 тысяч учеников из 263 школ Грузии как ниже среднего уровня. Государство оказалось на 62-м месте в рейтинге из 72 стран. Комментируя это исследование, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава признал, что грузинское образование нуждается в серьезных переменах.
Наша система образования нуждается в фундаментальном пересмотре, поэтому мы и планируем проводить реформы во всех направлениях. Для того, чтобы улучшить математические способности, умение осмысливать информацию и в других направлениях, мы должны сделать для этого все.
Между тем, в исследовании отмечаются и позитивные изменения. За последние три года общий балл грузинских школьников в естественных науках вырос на 23 пункта. По чтению Грузия продвинулась на 16, а по математике на 15 баллов. Грузия оказалась среди 13 стран, которые добились существенного прогресса, что довольно важно для страны, считает Казахстан. координатор исследования по Грузии Тамуна Брегадзе.
Очень важно в каждом исследовании учитывать начальное положение в исследуемой сфере. В данном случае, я считаю, акцент нужно сделать на том, что у нас есть прогресс и какие именно факторы определяют этот прогресс. Это международное исследование проводится параллельно с национальным исследованием. Разница между международной оценкой и национальной заключается в том, что PISA определяет общие способности учеников, а в национальном исследовании мы опираемся на учебный план. То есть, насколько ученики достигли того уровня, который предусматривался учебным планом. Национальный центр оценок и экзаменов сейчас работает над изучением тех факторов, которые способствуют этому прогрессу.
О том, что изучение причин, повлиявших на прогресс, позволит Грузии улучшить ситуацию в системе образования, говорит и экс-консультант Национального центра по профессиональному развитию педагогов профессор Георгий Гахеладзе.
В первую очередь, сфера образования нуждается в налаженной системе управления информацией. Если говорить простым языком, то нужно научиться хорошо управлять статистикой. И эти данные должны быть максимально открытыми, что даст возможность разработать необходимые рекомендации в этой стране или за ее пределами. Кроме того, руководители системы образования должны задуматься о существенных изменениях учебного плана, который должен соответствовать требованиям 21 века.
Прогресс Грузии, отраженный в исследовании PISA, указывает на то, что лед тронулся, выразил надежду Георгий Гахеладзе. Кстати, еще одна постсоветская страна, Эстония, оказалась в рейтинге на почетном третьем месте. То есть у Грузии есть с кого брать пример. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем школьную тему. Народный защитник Грузии Учена Нуашвили сегодня призвал Министерство образования и здравоохранения изучить качество питьевой воды в грузинских школах и проверить систему водоснабжения. Что не так с водой в учебных заведениях, выясняла Анастасия Славинская.
Лучшие наблюдатели – это сами дети, говорит Нона Садрадзе, менеджер молодежных программ Союза молодых педагогов. Именно от школьников они и узнали о проблемах с питьевой водой в школах. Было это 3 года назад, говорит Садрадзе, в Изургете, где функционирует Союз. Его представители попытались узнать, как обстоит дело с питьевой водой в других школах, рассказывает Садрадзе. Мы отправили официальные письма в разные школы с вопросом, когда в последний раз в них осуществляли проверку. Из тех, кто ответил нам, писали, что где-то анализ воды был проведен в 1998 году, где-то в 2001, а где-то вообще не проводился. Говорит Садрадзе, на основании обращения неправительственных организаций аппарат народного защитника занялся изучением этого вопроса, рассказывает его представительница Экос Хиладзе. Посещения разных школ показали, что во многих из них неисправна водопроводная система. А согласно данным Национального агентства по безопасности продовольствия, выяснилось, что в 2015-2016 годах служба изучила 129 проб питьевой воды, взятых в различных школах по всей стране, и 45 из них не соответствуют требованиям технического регламента питьевой воды, который был утвержден правительством Грузии в 2014 году. Это, в свою очередь, указывает на эпидемиологическую неблагонадежность питьевой воды, считают в аппарате омбудсмена. В самом Национальном агентстве по безопасности продовольствия заверяют, что зафиксированные нарушения не опасны для здоровья. Главным образом, по словам Кахи Сухадзе, представителя этой службы, они были обнаружены в селах. Агентство, говорит он, ежегодно проводит лабораторное исследование проб, взятых в определенных точках страны, в том числе в школах и детских садах.
В пробах, взятыми нами, загрязнение патогенными микроорганизмами, которое могло бы пагубно воздействовать на здоровье, выявлено не было. Были нарушения определенного типа, которые свидетельствовали о несоответствующем соблюдении условий. У каждом конкретном случае, выявленном агентством, была передана информация всем ответственным ведомствам, водоснабжающим компаниям, школам.
Говорит Каха Сахадзе. В Министерстве образования и науки Грузии говорят, что информации относительно того, что у школьников возникли какие-то проблемы из-за питьевой воды, они из школ не получали. Качество питьевой воды, по словам замминистра Ли Гигаури, регулярно проверяют водоснабжающие компании, а школы, пользующиеся своими собственными резервуарами воды, следуют определенным рекомендациям, которые предусматривают систематическую чистку и дезинфекцию этих резервуаров, говорит Гигаури. В связи с тем, что качество воды в определенных школах не является соответствующим, мы, разумеется, обращаемся в водоснабжающие компании. Компании нам говорят, что ежедневно проверяют качество воды. И в случае, если возникают какие-то проблемы, подача воды тут же прекращается. Разумеется, у самой школы нет компетенции для проверки качества воды. Вода, поданная компанией школе, может стать рискованной для потребления уже в самом здании школы, в том случае, если есть какие-то проблемы в водопроводной системе, которая может быть устаревшей. В этом случае, конечно, школа должна своевременно реагировать на это. При этом Гигаури отмечает, что ряд школ действительно нуждается в обновлении инфраструктуры. Этот процесс начался несколько лет назад. Но школ много, а инфраструктура устарела во многих из них, говорит Гигаури. Об этом свидетельствует и исследование, проведенное Центром по контролю заболеваний в 2015 году. Его представитель Рама Сурушадзе говорит, что они собрали данные из 3000 школ и детских садов. У 33% учреждений не обустроены должным образом туалеты. У 42% школьных и детсадовских кухонь нет рукомойников для детей. А система водоснабжения обеспечивает лишь 64% школ и детских садов. По словам Рушадзе, администрации школ жаловались на устаревшую инфраструктуру и говорили о том, что учреждения нуждаются в ремонте. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В завершении программы рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Палата общин британского парламента подавляющим большинством голосов одобрила намерение правительства начать официальные переговоры о выходе Великобритании из Европейского союза к концу марта будущего года. Голосование после бурных дебатов проходило на фоне рассмотрения в Верховном суде страны апелляции правительства. Оно стремится опротестовать постановление Лондонского высокого суда, обязавшего его согласовывать план выхода из Евросоюза с парламентом, рассказывает корреспондент русской редакции «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Голосование в парламенте было результатом компромисса между правящей консервативной партией и оппозиционной либеристской, требовавшей от правительства опубликовать детали плана выхода из Евросоюза. Правительство пошло на уступки еще до голосования, заручившись согласием лейбористов в обмен на их требования поддержать график подготовки и начало переговоров с Евросоюзом к концу марта следующего года. На голосование были вынесены два вопроса – о необходимости публикации плана правительства о выходе из Евросоюза, включая право парламента тщательно его изучить, и второй – поддержка правительственного намерения начать работу над 50-й статьей Лиссабонского договора, включающей процедуру выхода из ЕС, что, по сути дела, означало, что парламент обязуется поддержать официальные переговоры о выходе из Евросоюза. Требования публикации правительственного плана поддержали 448 парламентариев, 75 проголосовали против. По второму вопросу правительство поддержали 461 член парламента, против 89. Голосование носило чисто символический характер и не обязывает правительство на него реагировать. Однако оно имело важное значение для упрочения результатов референдума и реализации Брексита, поскольку в преамбуле голосования по второму вопросу говорится, что парламент должен уважать желание народа Соединенного Королевства, выраженное на референдуме 23 июня, а также дальнейшие шаги правительства по реализации 50-й статьи Лиссабонского договора. Другими словами, парламент обязуется поддержать Брексит и не ставить вопрос о повторном референдуме. Британский политический аналитик Майкл Бинин отмечает, что дебаты и голосования в парламенте предоставляют правительству дополнительную легитимность при разработке стратегии переговоров с руководством Евросоюза.
В правящей консервативной партии давно раздаются голоса, упрекающие правительство в том, что у него нет четкого представления о том, как оно намерено вести переговоры о выходе из ЕС. Спорят о том, должен ли быть это мягкий Брекзит, предполагающий участие в общем рынке, или жесткий Брекзит без участия в нем. Сейчас, после голосования, правительство опубликует свое видение этой проблемы, хотя не думаю, что оно порадует парламентариев детальным планом переговоров с Евросоюзом. В любом случае, сейчас повышается не только прозрачность, но и легитимность целей Британии на переговорах.
Почему Тереза Мэй уклоняется от публикации деталей переговоров и обсуждения стратегии их ведения?
Она делает это по двум причинам. Во-первых, некоторая неопределенность предоставляет ей поле для маневра на переговорах, которые наверняка будут нелегкими. Ей не хочется, чтобы другая сторона заранее знала, какие цели преследует Британия и как она намерена торговаться. Она считает неуместным раскрывать окончательные уступки, дальше которых Британия не пойдет. А вторая причина может быть намного проще. Не исключено, что правительство просто еще не знает, чего оно хочет. У него попросту нет твердого плана реализации Брекзита, и оно не знает, какое решение достижимо.
Может ли прошедшее голосование в парламенте как-то повлиять на процедуру выхода Британии из Европейского Союза?
Реально не может. Реально повлиять может лишь решение Верховного суда, которое ожидается в январе. Суд должен вынести окончательное решение, должен ли парламент одобрить Брекзит до начала переговоров. Вот тогда парламент сможет повлиять в чем-то на процедуру выхода. Но и тогда я практически уверен, что он не захочет блокировать выход из ЕС или как-то воспрепятствовать работе над 50-й статьей Лиссабонского договора.
Однако может ли прошедшее голосование как-то повлиять на предстоящее решение Верховного суда?
Правительство постоянно настаивает, что итоги референдума, выражающие волю народа в прямой демократической процедуре, обладают юридическим приоритетом перед парламентским решением, хотя в Британии принятие политических решений традиционно требует одобрения парламента. Верховный суд рассматривает не правомерность выхода из ЕС или легитимность итогов референдума. Он намерен вынести решение по чисто юридической проблеме. Не нарушает ли стремление правительства начать переговоры без участия парламента конституционное установление Соединенного Королевства? Это чисто юридический процедурный вопрос. В Британии ни правительство, ни парламент не могут повлиять на решение Верховного суда.
Во время голосования члены парламента, представляющие Шотландию, а их около 50 человек, голосовали против поддержки правительства, требуя, чтобы условия Брексита обсуждались в шотландском парламенте. Может ли это как-то повлиять на достигнутый компромисс между парламентом и правительством?
Это довольно темное дело. Шотландский парламент хочет провести собственное обсуждение 50-й статьи Лиссабонского договора и условия Брекзита. Но это лишь региональный парламент, он не обладает полномочиями решать общенациональные проблемы. Шотландия лишь часть Британии. Внешняя политика – прерогатива центрального правительства. Шотландцы могут сколько угодно обсуждать в своем парламенте решение правительства и условия Брекзита, но у них нет юридической и конституционной возможности как-то повлиять на ход дела. Конечно, если они решатся на сепаратистскую акцию, повторный референдум о независимости, это может усложнить выход из Евросоюза.
Какой смысл сейчас в решении Верховного суда, если правительство уже заручилось лояльностью парламента по поводу выхода из Европейского Союза?
В случае, если Верховный суд отвергнет апелляцию правительства, оно будет обязано всегда, в том числе и в случае референдума, получать санкцию парламента при принятии политических решений. Подозреваю, что Верховный суд отвергнет апелляцию правительства и поддержит решение Высокого суда. Думаю, правительство потерпит поражение, и в этом случае оно будет обязано проконсультироваться с парламентом, прежде чем отправиться в Брюссель на переговоры с Евросоюзом.
Тем не менее, есть ли шанс, что в случае поражения в Верховном суде и необходимости нового обсуждения условий Брексита у парламента возникнет возможность заблокировать переговоры с Евросоюзом?
Теоретически это возможно. Если парламент решит заблокировать Брексит, он может проголосовать против начала переговоров. Однако шансы на это ничтожно малы. У референдума будет сохраняться приоритет. Не думаю, что какая-либо партия решится противопоставить себя народному волеизъявлению. Все-таки парламентское большинство обладает и здравым смыслом, и инстинктом самосохранения. Конечно, в парламенте есть силы, выступающие против Брексита, которые могут потребовать поставить на референдум достигнутые в Брюсселе условия выхода из ЕС. Но в целом Палата общин, уверен, поддержит действия правительства.
Рассказывала Наталья Голицына, Лондон.
Панорама.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.